страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Все-таки каждый рабочий день мы открываем Священное Писание вместе. Доброе утро, друзья. 2 мая, вторник, 22-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии», в котором мы читаем Священное Писание за 5 лет, от начала и до конца, и интерпретируем его, и истолковываем его, обсуждаем его, используя в наших беседах материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Тем, кто слушал или не слушал нас вчера. Ну, друзья, есть два способа посмотреть на эту ситуацию. Вариант первый. А что вы, друзья, говорите, не было эфира? Был эфир в 0 часов, в ночь со вторника, с понедельника на вторник. 21-я встреча у нас была в 0 часов, она у нас прошла, это был предзаписанный эфир. Мы начали говорить о потопе. Ну и, собственно говоря, все, эфир был. На самом деле, конечно, любая полуправда становится так или иначе неправдой. Вчера у нас был эфирный сбой, и нашей программы не было, наша программа не прозвучала в эфире. Приношу вам извинения за это, как автор программы. И что мы по этому поводу можем сделать, что мы будем делать? Ну, во-первых, мы выложим 21 выпуск в наш архив на сайте theos.fm, раздел «Передачи по страницам Библии». Вот уже сегодня 21-й, ну и сегодняшний, также 22-й выпуск там будут. Во-вторых, сегодня мы все-таки пойдем дальше. Сегодня мы будем слушать предзаписанную беседу, уже следующую беседу, для того, чтобы не сбиваться с ритма. В прошлый раз мы начали говорить, и вы услышите это в записи, мы начали говорить о потопе, мы начали говорить о Новом Ковчеге. Мы рассказывали историю Ноя. И я говорил о том, что основание для избрания Ноя не его праведность, а Божие решение. Вот Бог его избрал, Бог его таким увидел. Очевидно, есть связь между тем, что сделал Бог, тем, что положил, так скажем, установил Бог, и тем, как проявлялся Ной. Ной был в явном меньшинстве. Никакое демократическое голосование в этой ситуации не прошло бы. Ной оказался бы в меньшинстве, и вот любая неправедность торжествовала бы. Именно поэтому, кстати говоря, христианство совершенно не обязательно является сторонником демократии. Демократические нормы — это хорошо, это действительно здорово, но демократические нормы в руках грешного человека могут оказаться губительными. Подтверждение этому? Ну, пожалуйста, вот ситуация с Ноевым ковчегом, с всемирным потопом. Представьте себе, что было бы, если бы голосование было тогда. Представьте себе, что было бы, проведи люди голосование по поводу того, распинать Христа или нет. Но, кстати говоря, по сути, они ведь его и провели. Люди кричали: распни его, распни, распни. Это было вот такое своеобразное голосование. Значит, если речь идет о власти, то, конечно, это власть Бога и власть Бога в сердцах человека. Мы начали говорить о, скажем так, событиях, о событийной части потопа. Мы говорили о некоторых разных взглядах, нескольких взглядах на потоп. Но, опять-таки, вы это в записи, я надеюсь, прослушаете. А сегодня? Сегодня мы поговорим о второй уже, скажем так, второй половине потопа. У меня есть вопрос к вам, который я хотел бы поставить сейчас и пригласить вас написать нам через сайт theos.fm или позвонить в студию во время записной части программы 8 800 333 1706 или написать через онлайн-приложение «Радио Теос», которое доступно для большинства мобильных платформ. Вопрос вот какой. Ну, хорошо, представьте себе, каково было Ною понимать, что вокруг него все и все гибнут? Мог ли он наслаждаться Божьим избранием? Мог ли он наслаждаться Божьим миром? Если да, то как? Вопрос этот, конечно, не про Ноя прежде всего. Вопрос этот и про современность. Я думаю, в каком-то варианте вы этот вопрос уже слышали. Формулируют его часто так. Если я буду знать, что мои близкие любимые, родные люди. Сейчас не с Богом, как я смогу наслаждаться Божьим присутствием и Божьей вечностью, скажем так, в небесах, если я знаю, что кто-то страдает в аду, а мы, христиане, верим в существование рая и ада, потому что Библия говорит нам об этом. Так вот, если я знаю, что кто-то страдает в аду, как я смогу наслаждаться, как я смогу отдыхать в раю? Я понимаю, что вопрос очень сложный. Но как вы отвечаете для себя на этот вопрос? Как вы отвечаете на этот вопрос другим? Кстати, этот вопрос звучал и в ваших письмах, в ваших сообщениях. И сегодня, после записной части программы, мы посмотрим, почитаем некоторые сообщения, на которые я не успел ответить в прошлый раз, и заодно посмотрим также и почитаем наши новые, ваши новые сообщения, новые письма. 8-800-333-1706, teos.fm и Радио Теос, наше приложение. Еще раз прошу прощения за вчерашний сбой. Здесь, в редакции, мы постараемся делать также то, что от нас зависит, чтобы организационные выводы из этого сделать, извлечь, ну и оптимизировать, улучшить работу. Ну вот, сказав это, я думаю, мы можем идти дальше и, помолясь, перейти к нашему сегодняшнему изучению Библии. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, мы любим Тебя, и мы подходим сейчас к непростому фрагменту, к непростому месту Священного Писания, к тому, что нам по-человечески бывает трудно принять и признать. Потому что, когда Ной вошел в ковчег, многие оказались под водой. Мы понимаем, что похожее происходит и сегодня. Когда мы входим в ковчег веры, многие оказываются под водой. Научи нас и покажи нам, как к этому относиться, как ты сам к этому относишься. Веди нас и направляй нас, Бог наш. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы уже с вами встречаемся сегодня в 22-й раз. И мы снова открываем книгу «Бытие», мы продолжаем наше путешествие. Мы выходим из вод потопа вместе с Ноем, его семьей, его детьми, семьями его детей и всеми творениями Божьими, которые в этом новом ковчеге находились. Кстати говоря, в последнее время активно ведутся споры о том, какой это был потоп. Это локальный, местный потоп, ну, то есть вот междуречие и все. Или это глобальный, действительно всемирный потоп, как мы привыкли думать, покрывающий всю землю. Аргументы на эту тему приводятся самые разные. Я стою на позиции о том, что это, конечно, всемирный потоп. Это классическая христианская и не только христианская позиция. И в защиту этой позиции можно много чего сказать. Ну, например, если мы посчитаем все дни потопа и дни пребывания воды, о которых мы говорили в прошлый раз, и дни убывания воды – получается 376 дней. Многовато для локального бедствия, не так ли? Еще один момент, который важно вспомнить. Мы с вами в прошлый раз уже говорили о том, что истории о потопе есть в мифологиях самых разных народов. И причем не только народов, живущих в Междуречии. Даже в индийской мифологии есть рассказы о потопе. Есть подобные рассказы и в мифологии народов, которые населяли Соединенные Штаты Америки до прихода колонизаторов. Если потоп действительно был локальным, то как могло случиться, что рассказы о нем, причем весьма похожие рассказы, присутствуют в мифологиях народов, которые живут настолько далеко друг от друга? Генри Моррис, автор, о котором мы уже вспоминали в прошлый раз, приводит еще одно весьма показательное свидетельство. Он обращает наше внимание на мамонтов. Дело в том, что останки мамонтов мы находим в вечной мерзлоте в самых разных регионах. И действительно, диапазон их распространения весьма широк. И показательны здесь две вещи. Во-первых, согласно одной из теорий, я сразу оговорюсь, не единственной, но одной из весьма общепризнанных теорий, мамонты погибли от воды. Пришла вода, большие объемы воды, и, соответственно, мамонты утонули. Причем случилось это внезапно. Почему мы знаем об этой внезапности? Да потому, в частности, что в желудках мамонтов, вот тех останков, которые находят, которые замерзли в этой самой мерзлоте, обнаруживают остатки растительной пищи. Причем растения, которые сегодня не произрастают в тех регионах, где находят мамонтов. Ну, грубо говоря, в северном регионе вдруг в желудке мамонта растения, которые там, в этом регионе, никогда не росли. Откуда? Читая Священное Писание, мы можем сделать вывод о том, что после потопа география Земли существенно изменилась. Ну, а внезапная смерть мамонтов, внезапная их гибель, как раз и объясняется тем, что неожиданно пришла вода, и вот мамонты таким образом закончили свою жизнь. Я понимаю, что ученые, люди, разбирающиеся в научных вопросах, особенно те из них, кто стоит на атеистических позициях, возразят мне. Я понимаю, что вы, друзья, можете найти немало самого разного материала, ну, просто поискав в интернете. Скажу в связи с этим две вещи. Во-первых, как говорил Иисус, ищите и найдете. Ищите, исследуйте, смотрите. Во-вторых, не путайте интернет-сайты с авторитетными энциклопедиями. Далеко не всякому материалу, найденному в интернете, можно верить. Но вот возможности исследовать вопрос у каждого из нас есть. Мы с вами возвращаемся к 8 главе книги «Бытие». Первый стих, мы закончили этим стихом в прошлый раз. «И вспомнил Бог о Ное». Порой говорят о том, что ну вот кошмар какой, Бог забыл о целом человечестве или об остатках целого человечества. Я предпочитаю обращать внимание на другое. Не на то, что Бог забыл, или как кажется забыл, на самом деле все-таки это не так, а на то, что Бог вспомнил. Бог вспомнил о Ное, Бог помнит о каждом из нас, даже когда нам кажется, что мы застряли где-то на никому не нужном ковчеге. Вот выражение «забытый Богом и людьми», ну, как, например, иногда говорят, что вот мы живем в забытой Богом и людьми деревеньке. Это выражение фундаментально неправильно. Людьми-то она может быть и забыта, и то не всеми. Мы-то ее не забываем, если здесь живем. Богом она уж точно не забыта. Ощущение отринутости, ощущение забытости и реальная забытость – это разные вещи. И 8 глава, 6 стих. «По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега». Я напоминаю, это окно было похоже на окна в современных спортзалах. Помните наше сравнение в прошлый раз? Оно шло по периметру, в верхней части ковчега. «И выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Я хочу обратить внимание ваше вот на этого ворона. Тут весьма показательная вещь. Он отлетал и прилетал. Что-то ему там было интересно. Что-то его там привлекло. Как вы думаете, что? Маленькая подсказка. Чем питается ворон? Почему он называется нечистой птицей? Ну и еще одна подсказка. Представьте себе, что вода постепенно осушается, но под этой водой осталась вся земля. Каково было ворону? 8 стих. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и опять отпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Обратите, пожалуйста, внимание на разницу между этими двумя птицами. Ворон и голубь. Про ворона мы читаем, что он отлетал и прилетал. Про голубя, что пока вода не сошла с земли, он возвращался к Ною. Для голубя есть только 2 места. Это либо ковчег, либо земля. Но для того, чтобы найти место на земле, эта земля должна быть, по крайней мере, сухой. У ворона представление о жизни совершенно иное. Для него на земле после потопа целое пиршество, настоящий праздник. Христиане уже с самых ранних времен усматривали здесь указание на 2 природы человека. Греховную, которую олицетворяет нечистая птица, ворон, и преображенную природу, данную нам Богом, которую олицетворяет чистая птица, голубь. Греховная природа постоянно мечется, как Августин скажет потом, и метется душа, пока не успокоится или пока не обретет покой в Тебе, Господи. Вот пока наша душа не с Богом, пока наша душа не нашла покой, она продолжает метаться, она летает туда и сюда. И человек, живущий по греховной природе, может даже совершать хорошие и добрые поступки, он их и совершает, но они не являются частью и проявлением его сущности. Он продолжает метаться, он продолжает что-то искать, как ворон, который летает туда-сюда. В послании к римлянам, 7 глава, апостол Павел говорит об этой войне, об этой битве между 2 природами, старой и новой, греховной и преображенной. Он говорит о том, что он ощущает невозможность поступать так, как хочет, так, как считает необходимым. Он знает, как надо. Он знает, как лучше. А поступает по-старому. И вот уже здесь, в 8 главе книги Бытие, 2 эти природы, символизирующиеся 2 птицами. Вопрос к каждому из нас. И ко мне, друзья, и к каждому из слушателей. Вот вы по какой природе живете? Вы скорее кто? Ворон или голубь? Я уточню этот вопрос. Нельзя быть на 90% вороном, на 10% голубем. Это либо то, либо другое. Да, когда мы стали верующими людьми, когда мы пришли ко Христу, Ветхая природа все равно будет порою поднимать свою неприятную физиономию. Но при этом мы сможем сказать: «Я живу иначе. Я уже не в состоянии ворона, а в состоянии голубя». Обратите внимание, то, что было желанным для ворона, оказалось абсолютно неприемлемым для голубя. Так и сегодня. То, в чем природа неверующего человека находит для себя какой-то своеобразный, но все-таки отдых, совершенно неприемлемо для человека верующего. Апостол Петр пишет во втором своем послании, 3 глава, 3 и 4 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Это люди, которые скажут нам, что: «Ну, смотрите, ничего не меняется. Жизнь какой была, такой и остается. Пора сбросить Бога со счетов. Он не оправдал наши надежды». Вот такая позиция, друзья мои, это и есть позиция ворона. Мы не заботимся о качестве пищи. И даже если этой пищей становятся разлагающиеся трупы, мы с этим соглашаемся. Господь не хочет, чтобы так было, и Он дает нам новую природу. Эта природа помогает нам и жить, и размышлять по-другому.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся к нашей теме, вернемся к потопу. Потоп завершается, и перед нами новое начало. Мы продолжаем читать 8 главу с 14 стиха. «Во втором месяце, к 27 дню месяца, земля высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц и из котов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. И вышел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле по родам своим вышли из ковчега». Обращу ваше внимание вот на что. В самом начале, когда потоп только-только приходил на землю, именно Бог закрыл дверь, потому что дверь закрывалась снаружи. И именно Бог призывает Ноя теперь открыть дверь. Да, Ной мог посылать голубя. Да, Ной мог проверять, сошла вода с земли или нет. Но финальное решение, заключительное, конечное решение все-таки не за Ноем, а за Богом. Также это работает и в нашей жизни. Мы ищем ответов на духовные вопросы, но источник этих ответов — тот, в чьих руках ключ, — это сам Бог. Бог закрыл дверь ковчега, Бог открыл ее снова. Бог призывает Ноя и всех, кто находился вместе с ним в ковчеге: выйдите. Выйдите из ковчега, потому что потоп прошел. А что же делает Ной? Как отвечает он на Божию благодать? 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Помните тех животных, которых взял с собой Ной?
чистых было по 7, нечистых по 2. Почему? Ну, мы об этом уже говорили. Потому что нужно было взять животных для большого всесожжения, которое здесь и было совершено. В чем смысл всесожжения? Пожалуй, среди прочего, в благодарности. Ной благодарен Богу за то, что потоп прошел. Ной благодарен Богу за избавление. Но еще более, Ной благодарен Богу за то, что изначально предупредил его об этом потопе. Что здесь важнее, Божья благодать или наш ответ веры? Первоначальный источник – это, конечно, Божья благодать. Бог сделал первый шаг. Этот шаг самый важный. Все же не менее важен и наш ответ. Потому что о потопе было сказано так или иначе всем жителям земли. Да, Ной об этом знал непосредственно от Бога, другие опосредованно, но возможность узнать об этом была у всех. Вопрос заключается только в том, что не все услышали, не все приняли это слово. Дальше мы читаем Божий ответ на жертвоприношение, которое совершает Ной. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Остановимся, обращу ваше внимание вот на что. Бог признает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Он не говорит, что теперь это изменится. Он не говорит, что теперь это станет по-другому. Он просто обещает, я не буду больше из-за этого проклинать землю. Я не буду больше посылать потоп. 22 стих. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь появляются времена года. Лето и зима. Вполне возможно, я не могу быть в этом уверенным, но возможно, что в результате великого потопа земная ось как-то сместилась, изменился наклон земной оси. И каждый, кто когда-то учился в школе, помнит, что именно этим наклоном земной оси вызваны времена года и их чередование. Я сказал «возможно», не точно. В Библии об этом напрямую не написано. Сказано лишь, что Бог обещал, что времена года на земле не прекратятся. Еще одно наблюдение. Потопа не будет. Будет огонь. Но это уже отдельный разговор, к которому мы с вами обязательно придем в будущем. А пока Бог подошел к тому, чтобы заключить завет с Ноем, этот завет изменит во многом жизнь на этой земле. Кстати говоря, об этом мы будем с вами читать, мы будем говорить в 9 главе. Сейчас скажу только, что этот завет изменит и питание человека. Люди перестанут быть вегетарианцами. Я предполагаю, хотя и не утверждаю, что именно после этого животные перестали быть вегетарианцами. Этот завет даст Божие обещание и знак исполнения этого обещания. И вот что получается. Ной будет смотреть наверх, видеть радугу и задумываться и помнить о великой Божьей милости. Кто-то скажет, это же несправедливо, что одни спасаются, а другие умирают. Да, это несправедливо. Справедливо было бы, если бы умерли все. Потому что по нашей развращенности ничего, кроме смерти, мы не заслуживаем. Штука не в том, что кто-то умирает. Я понимаю, что это тяжело принять, но все же. Штука в том, и великая милость Божия в том, что принципиально существует путь спасения. И ни один из нас, слушающих эту программу, не может сказать, что не слышал и не знает об этом пути. А дальше уже, друзья, выбор за нами, потому что все, что от него зависит, Бог уже совершил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль. Ответ на часто задаваемый вопрос. Знаете, на сайтах в интернете бывают ответы на частые вопросы. Иногда это называют «чаво» – частые вопросы. Говорят так. «Ну как же я буду в небесах, если я буду знать, что кто-то из моих родных, друзей, близких страдает и мучается в аду? Как я буду там, в небесах, понимать, что кто-то страдает?» Один мой знакомый сказал так: «Лучше я не пойду в небеса, если знаю, что близкие люди будут в аду». Я предложу ответ на этот вопрос. Может быть, он покажется несколько суровым. Ну так что же? Представьте себе, что вы тонете, и рядом с вами тонут другие люди. Что вы будете делать? Три варианта. Ну, раз другой человек утонул, я тоже потону. Ну, почему я буду лучше других? Вариант второй. Я постараюсь спасти себя, сделать все, что от меня зависит. Ну, а дальше другие люди — это уже их проблема. Вариант третий. Я постараюсь спастись сам и сделать все, чтобы другие люди также спасались. Я помогу другим настолько, насколько это от меня зависит. Какой вариант выберете вы? А теперь вторая грань. Я предупреждал вас, что первый ответ вам может не понравиться. Богословски это вполне очевидно. В моем примере люди спасаются самостоятельно. Но в том плане, который придумал, который устроил Бог, все гораздо ярче и все гораздо интереснее. Бог сделал все для того, чтобы мы спаслись. Какой может быть наша реакция на мысль о том, что кто-то другой будет мучиться в аду? Я думаю, первая и главная мысль не в том, чтобы и нам терять возможность быть с Богом, а в том, чтобы донести эту возможность, открыть ее для других людей. Понимаете, мысль о том, что кто-то будет страдать, это не мотивация для нашего бездействия, а, напротив, побуждение к действию. Когда мне говорят: «Я не могу быть в небесах, потому что вот те-то и те-то люди будут в аду, будут мучиться. Как я буду наслаждаться при этом?» Я задаю вопрос. А ты? Ты лично сделал все, что от тебя зависит, для того, чтобы дать другим возможность покаяния? Если да, то твоя задача выполнена. Потому что самое главное для нашего покаяния сделал Бог. Представьте себе, что было бы, если бы Ной сказал: «Я не буду строить ковчег, потому что вокруг меня будут гибнуть столько людей». Вместо этого Ной строит ковчег и дает возможность для других людей прийти к спасению. По большому счету, эта возможность дает через Ноя никто иной, как сам Бог. И вот этот момент никогда не надо упускать из виду. На сегодня наше время подошло к концу. Мы встретимся в следующий раз. Мы поговорим о 9 главе, главе, по которой возникает немало вопросов. Читайте Библию. Не забывайте читать и то, о чем мы уже говорили, и то, о чем будем беседовать в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Обычно в это время мы читаем ваши письма, и читаю я их обычно в том порядке, в котором я их получаю. Ну, просто чтобы никого не выделять, да, какие-то письма не читаются, правда, но те, что читаются, вот в порядке получения. Сегодня я от этого правила отойду. Я начну с письма Владимира, которое пришло буквально 5 минут назад. И мне бы хотелось, чтобы вы послушали и, возможно, прокомментировали. Помните, я в начале эфира задавал вопрос, как вы будете себя чувствовать в раю, осознавая, что кто-то из ваших близких, кто-то из наших близких страдает, потому что он не пришел к Господу. Владимир пишет: «Если бы не Бог, я бы сошла с ума», — эти слова сказала одна верующая сестра. У нее убили одного из 11 детей. Ему было за 20. И он вел нехристианский образ жизни. Она прекрасно понимала, чем чреват такой образ жизни для вечности. Но, тем не менее, она имела утешение от Бога. Божие утешение — это сверхъестественное действие, не поддающееся человеческому объяснению. Вот еще раз. Значит, у нее 11 детей, одного сына убили, и этот сын вел нехристианский образ жизни. Теперь вопрос, который задает себе мать. А что с ним сейчас? Библейский ответ на этот вопрос, в общем, очевиден. Мы, конечно, можем сказать, мы можем найти утешение в словах о том, что вот, возможно, он покаялся перед смертью, вот перед самой-самой смертью, там где-то в последний момент. Может, и нет. Так вот, как быть? Владимир обращает внимание на то, что утешение, которое посылает Бог, сверхъестественно. И вот в этой сверхъестественности оно не всегда поддается логической какой-то интерпретации, логическому пониманию. Мы не понимаем, почему Бог делает именно так, и как Бог утешает в тех или иных ситуациях. Но знаем, что Он утешает. В конце сегодняшней беседы вы слышали также мысль о том, что на самом деле забота о судьбе неверующего человека — это одна из главных мотиваций, одно из главных побуждений для того, чтобы рассказывать ему об Иисусе Христе. Вот это тоже важная тема, ну, потому что, с одной стороны, я могу страдать и мучиться, с другой стороны, я могу сделать то, что от меня зависит, чтобы человек принял Евангелие, чтобы он принял Иисуса Христа. Но тут тоже есть одна тонкость, и тонкость эта заключается вот в чем. В благовестии ведь есть задача человека и задача Бога. Наша задача — донести Евангелие на понятном языке так, чтобы человек услышал. Вот услышал и понял. Но мы не можем сделать так, чтобы он принял Евангелие. Мы не можем заставить его принять Евангелие. Так вот, смысл благовестия как раз и состоит в том, чтобы донести Евангелие понятным языком, а остальное предоставить Богу. То есть Бог заботится о результате и позаботится в свое время своими способами. Какими способами? Это вопрос. Иногда ответ на этот вопрос нам непонятен. Но вот доверие как раз и предполагает, что мы готовы сказать: «Бог, ты знаешь, как это сделать, ты это и сделай». Я повторю вопрос, который задал. Ну вот как вы лично для себя решаете проблему с тем, что вот я с Богом, а кто-то другой не будет с Богом? Или, возможно, не будет с Богом? Я не говорю «не будет», я говорю «возможно, не будет». Ну вот как при этом наслаждаться, как при этом радоваться? Ну, посмотрим другие письма, тем более здесь есть интересные вопросы. Анна пишет, она наша постоянная слушательница: «Если Бог велел взять Ною каждой твари по паре, то почему на ковчег не попали мамонты?» Отвечу на основе материалов доктора МакГи, а потом кое-что добавлю. Анна, тем более, что, ну вот я думаю, для вас это будет, и не только для вас, для других слушателей это будет интересно. Есть разные взгляды, разные решения этого вопроса. Доктор Маги говорил о том, по-моему, это, кстати говоря, во вчерашней беседе было, я не знаю, повторялось оно сегодня или нет, не обратил внимания, надо будет переслушать, что ведь Ной брал не каждого животного по паре, а каждого, скажем, представителя некого большого семейства. Вот есть семейство кошачьих, да, вот из кошачьих по паре. Ну, потому что внутри семейств существует понятие микроэволюции и макроэволюция. Вот внутри вида, внутри видовые какие-то изменения, да, и, может быть, даже образование новых подвидов, это вполне возможно объяснить эволюционными процессами. И действительно, мы знаем, что животные меняются, меняются по своему внешнему виду. Поэтому, возможно, Ной взял кого-то из представителей вот этого вида, которому слоны, мамонты принадлежат. Ну, собственно, и все. Всех остальных не взял, ну, иначе бы они просто туда не поместились. Вот это объяснение, которое дает в своих программах Джон Вернон Маги. Поскольку наша передача на его материалах построена, я это объяснение сейчас вам процитировал первым. Оно не единственное. И тут я хочу пригласить вас слушать эфиры «Радио Теос» в ближайшее время. Вот почему. Есть несколько интересных организаций, христианских организаций, но организации, которые объединяют верующих ученых. Одна из них – это организация, которая называется «Answers in Genesis» – «Ответы в книге Бытие». А в эту организацию входят биологи, зоологи, люди, которые занимаются физикой, космологией, и при этом это люди верующие. И люди, готовые отвечать на вопросы о согласовании науки и Библии. Причем люди, которые серьезно подходят к книге «Бытие». Помните, мы с вами говорили о том, что многие, к сожалению, даже христиане сегодня, усматривают в первых 11 главах книги «Бытие» некие притчи, иносказания. Но это совершенно неприемлемо, потому что потом начинаются проблемы, и проблемы серьезные. Если это только иносказание, если это только какие-то такие вот, я не знаю, домыслы, вымыслы, тогда встает вопрос о Новом Завете, о рассказе о грехопадении, и, соответственно, вот уже и рассказе об искуплении, избавлении. Вот. Так вот, эти люди принимают книгу «Бытие» серьезно, и находят, поскольку там есть и ученые, и хорошие ученые, находят научное обоснование, научное объяснение того, что говорится в книге «Бытие». Почему я об этом рассказываю? Сейчас мы ведем переговоры об участии представителей вот этой организации, этого сообщества в наших программах. Ориентировочно, я знаю, что все наши анонсы первыми слышат слушатели студии «Плюс», которые у нас выходят по пятницам, но пока это только намерение, да, вот когда оно подтвердится, мы расскажем в студии «Плюс». Но ориентировочно пока сейчас могу сказать, что 17 мая в 16 часов в радиогостиной у нас будут ученые, биологи, и как раз мы будем беседовать вот на эти темы. Так что, Анна, давайте мы сделаем так. Вот ваш вопрос я переношу из этой передачи в радиогостиную, где люди, которые занимаются и Библией, и наукой, на этот вопрос будут отвечать. Хорошо? То есть вопрос о мамонтах мы обязательно зададим. Ну, тут можно сказать, что есть книги, есть статьи, посмотрите в интернете. Ну, это вы так знаете, да? Посмотрите в интернете, в Яндексе, в Гугле и так далее. Это вы и так в курсе. Вот. А вот более конкретно мы постараемся 17 мая ответить. Так, что у нас еще? Алексей пишет. «Мир вам. Все-таки Ной был выбран за свое благочестивое житие или это божественное избрание определенного человека? Немного сложно понять, ведь Бог не выбирает за наши заслуги. У нас-то их практически нет, разве что сейчас у нас есть заслуга Иисуса Христа». Вот что это, божественное избрание, как оно устроено? Я несколько раз уже подводил к этому вопросу, и в конце концов, ну, хватит мне ходить вокруг, да, потому что ходить вокруг да около, ну, у вас уже есть, я думаю, свои мысли, есть свои взгляды. Скажу о том, как я решаю для себя этот вопрос. Вопрос большой, вопрос серьезный. Ну, первый момент заключается вот в чем. Мы говорим о том, как работает Всевышний Бог. Бог, который превосходит наше понимание, наше разумение. Бог, который также превосходит законы нашего понимания. Вот по законам нашего понимания два утверждения противоречат друг другу. С одной стороны, Бог выбирает по своему изволению до начала, до того, как мы могли что-то еще совершить. С другой стороны, Бог выбирает, основываясь на наших заслугах. А вот эти вещи как-то вот друг другу противоречат. Из Священного Писания мы знаем из послания к римлянам, 8 глава, 29 и 30 стихи. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил». Вот это о Божьем предузнании, это о Божьем предопределении. С другой стороны, мы с вами читали такие фразы, как «Ной ходил перед Богом», и, соответственно, вот получается, что как бы по Божьей, по праведности Ноя Бог его избрал себе. Представьте себе, что вы смотрите на две параллельных линии. Ну, например, идут рельсы. И рельсы уходят вдаль. И кажется, что эти линии пересекаются. На самом деле, если вы идете по железнодорожному пути, эти линии не пересекаются. Эффект пересечения — это оптический эффект. Вот каким-то образом эти моменты и наша ответственность, с одной стороны, и Божие призвание, с другой стороны, каким-то образом в вечной перспективе они пересекаются. Понимаете, если мы говорим о том, что Бог просто избрал человека по своему желанию, это действительно так, но тогда где человеческая ответственность? Если мы акцентируем основное внимание на человеческой ответственности, то тогда получается, что все определяет не Бог, а все определяем мы своей ответственностью. Вот как, я сказать не могу, но каким-то образом эти понятия пересекаются. Бог избирает нас, но при этом Бог спрашивает с нас за то, насколько мы верны этому призванию. Мог ли Ной ослушаться Бога? Мог ли Ной сказать: «А я не буду строить ковчег»? Знаете, вопрос этот заставляет нас говорить об истории в сослагательном условном наклонении. Вот если бы об истории в условном наклонении говорить не стоит. А может быть, Бог знал изначально, просто Бог знал, кто примет, да, и по этой причине, кто его примет, по этой причине он избрал. Но тогда опять мы получаем ситуацию, когда Бог избрал человека, основываясь на его делах. Я думаю, что лучший способ ответить на этот вопрос — это сказать: да, здесь прямые, которые, как кажется, не могут пересечься, но в Божьем измерении его избрание и наша ответственность каким-то чудесным образом пересекаются. Анна задает еще один интересный вопрос здесь о том, как это Бог мог покаяться. Я не успел подойти сегодня к этому вопросу. Раскаялся Бог, что создал человека. Анна, давайте так, с этого вопроса, с этой темы мы начнем завтрашнюю передачу, завтрашний выпуск программы «По страницам Библии». А пока, друзья мои, всего доброго. Сегодня с вами были Ян Латышинский, Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии». И да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.